Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišnį lekcijai ob akančiatelnom izbavlėnį 31 glava knygi proroka Ирмияху. Akančiatelnį izbavlėnį – это приход Машиеха, то, что называется в терминах еврейского учения Иешуа – спасение. И первый вопрос, который задают человеку, когда он должен уже отдать отчет о прожитой жизни, Ципитал и Иешуа, надеялся ли ты на спасение, или ты вполне был удовлетворен теми радостями, достижениями и теми иллюзиями и стремлениями, которые ты имел в этом мире? Это первый вопрос, который будет нам задан. Ципитал и Иешуа. И, соответственно, в зависимости от этого определяется, является ли человек Бен Улам Аба, человеком будущего мира, достойным удела в будущем мире, или не является. 31 глава книги пророка Ирмияху. Хазаль установили нам в качестве авторы второго дня Рошашана. Именно эти слова мы читаем во второй день Рошашана. Так сказал Господь: «В пустыне нашел милость народ, уцелевший от меча. Шел я к успокоению Израиля в стране обетованной. Утешение Израиля перед изгнанием о будущем возвращение». Раши на Талмуд в трактате Макот: «Легарге Исраэль, утешить Израиль, шиелагэм минухабы галутам, чтобы было у них утешение в изгнании». То есть перед разрушением храма, задолго до разрушения храма, пророк Ирмияху говорит об утешении Израилю, который будет находиться в изгнании. Как вы понимаете, властям и части народа подобное пророчество не сильно понравилось. Сифтей Коэн: «Мацахен бамидбар, еврейский народ нашел милость в пустыне. Миров хибатобарем килу мацаотам и циягдула». Из-за особой любви Всевышнего к еврейскому народу он как будто нашел нас в качестве большой находки. Когда мы находились в пустыне, когда сказано об этой пустыне в книге Дварим: «Им цеху берец мидбар убытогу елел ешимон». Он нашел его, Всевышний нашел его, еврейский народ, в земле пустынной, в хаосе и вое пустыни, там, где все мироздание находилось в состоянии хаоса и вое пустыни, еврейский народ произнес слова, которые вошли в историю, «Наасэ ванишма», что мы исполним и услышим, что нужно исполнить. То есть то откровение, которое видел еврейский народ, привело его однозначно к готовности принять Тору. Еврейский народ поколения пустыни называется Дор-Деа, поколение знания, и как следствие из этого они были люди, достойные чуда. То есть Иешуа, как спасение, как вид близости между Богом и человеком, тогда реализовался в полной возможной мере до конца дней. Явление конца дней, как говорили Хазаль, будет еще больше. «Издалека Господь являлся мне, сказав: любовь вечную возлюбил я тебя, и поэтому привлек я тебя милостью». Что значат эти слова, на первый взгляд, не очень понятные. «Мирахок Хашем Нирали», «издалека Всевышний показался мне». Что значит «издалека»? Говорит Раши: «Мирахок Бесхутавод», «издалека в заслугу наших отцов». То есть возможность связи между Богом и человеком была благодаря нашим отцам, которые этого Бога в пустыне и в вой хаоса смогли раскрыть. Радак: «Агават олам рафтих, любовью вечную возлюбил я тебя. Ло гайта агавати алэгэм лэфиша, элэ агават олам». Не была любовь моя, говорит Всевышний, по отношению к еврейскому народу, любовью временной, но любовью вечной. Что означает, что Всевышний никогда не расторгнет с нами свой завет, не заменит нас ни на какой другой народ, не отчается в нас, но будет нас воспитывать. Отсюда наша жизнь не будет работать без связи с Всевышним. Это обещание нам, что Всевышний не оставит нас в грехе, и Он будет нас наказывать. Обещание Всевышнего. «Любовью вечную возлюбил я тебя, поэтому ты должен вернуться к Цурата Адам, к духовной форме человека, чтобы эта любовь по отношению к вам могла сохраниться». Всевышний нам разводное письмо не дает. Поэтому ждет от нас исправления и великих духовных достижений. Пророк Ирмияху отмечает, что мы относимся к народу, достойному любви Всевышнего. Танадабе Ильяху: בית ראשון, אף על פי שהיו עובדי עבודה זרה, היה בהם דעת אלוקים, צדקה וגמילות חסידים. Вовремена первого храма, несмотря на то, что люди служили идолам, было у них знание Бога, милосердие и помощь по отношению к ближнему. У всех людей было в какой-то мере, были великие, у которых это было в большой мере. У людей было знание Бога. Подчеркиваю, наша религия построена на знании Бога, а не на файлах какого-то суеверия и каких-то традиционных предпочтений. «Еще я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля, девственница Израиля. Ты еще украсишься тимпанами своими и выйдешь в хоровод танцующих». «Еще». Что означает «еще»? Говорит пророк Ирмияху о том, что будет третье избавление. Не только второе, когда евреи придут строить второй храм. Второй храм будет таким образом не вечен, будет третье избавление. То есть пророк Ирмияху перед разрушением первого храма пророчествует о разрушении второго храма. Од еще это будет в дальнейшем. Од эвнех ванивнет, говорит Раши, еще я построю тебя, и ты будешь построена. Биньяним шнаем, говорит Раши, раю лыха, аль еде адам лыха харву. Од эвнех они бецми биньян шлиши ванивнет лаолам. Еще построю я тебя, и ты будешь отстроена. Два строения были у еврейского народа посредством человека, поэтому были они разрушены. Еще построю я тебя, я сам, третье строение, третий храм, и он будет построен навеки. Бетулат Исраэль, девственница Израиля. Обратите внимание, по отношению к кому обращены эти слова? По отношению к народу, который погряз в духовном разврате, не в физическом разврате, а в духовном разврате, то есть в неверности единому Богу и в служении и предпочтении других богов. Вдруг Всевышний обращается к народу, говоря «девственница Израиля». То есть концепция того, что в вопросах тшувы, возвращения к Богу, возможно возвращение девственности, возможно очищение и прощение греха и восстановление связи так, как это было прежде до греха. Это концепция тшувы в иудаизме. «Еще будешь ты сажать виноградники на горах Шамрона, сажающие, что посадят их, они же будут пользоваться плодами. Ибо будет день, когда стражи с гор Эфраим их возгласят, вставайте и взойдем на Цион, Господу Богу нашему». Кто будет призывать к возвращению в Сион? Пастыри Израиля, наши учителя. То есть возвращение в Сион к третьему храму может быть тогда, когда народ не находится в состоянии полного блуда, когда каждый блудит в свою сторону, когда пастыри Израиля, достойные духовные учителя, еврейский народ ведут к горе Сион. «Ибо так сказал Господь, радостно пойте Яакову и ликуйте перед всеми народами, провозглашайте, славьте и говорите, спаси Господи народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их от краев земли, среди них слепой и хромой, беременные роженицы вместе, великое множество возвратится сюда. С плачем придут они, и с милосердием поведу я их. К потокам вод, путем прямым не споткнутся они на нем, ибо стал я отцом Израилю, и Ефраим первенец мой». Люди придут в землю Израиля с плачем, понимая, что то восхищение, то состояние раскрытия смысла, то удовлетворение, которое они получат при возвращении в Сион, оно настолько отличается от того бренного бытия, которым они жили в стране северной, как здесь сказано, что люди придут в землю Израиля с плачем. Это есть раскрытие трепета перед Всевышним. Этот трепет раскроется перед человеком. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите дальним островам, и скажите, тот, кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупил Господь Якова и спас его от руки того, кто сильнее его. И придут они, и воспоют с высоты Циона, и устремятся ко благу Господню. И не будут они больше горевать, Тогда возвеселится девица в хороводе, юноши и старцы вместе, и превращу я скорбь их в веселье, и утешу их, и порадую их после горести их». То есть то состояние, в котором мы живем сегодня, даже те из нас, кто более-менее обладают успехом, и вроде как у них так по жизни все существенно выше среднего, это состояние Танах определяет как горесть. И чуть дальше мы увидим это намного более глубоко и более ясно, что то, как мы живем сегодня, это действительно состояние горести. Мы видим очень скоро, что об этом сказали мудрецы. «Бебехи явоо алидой чува ветфила» — «С плачем вернутся они посредством чувы» — возвращения к Богу, и тфилы — молитвы. «Плач восхищения и ликования тех, кто вернется в отстроенный Иерусалим». Радак: «Увау Цион, и придут они в Сион». «Бегар Цион шагурам ванеса» — «Горе Сион, которая высока и возвышена». Тогда люди смогут понять, что гора Сион — это действительно предел тех ценностей, которые человек может раскрыть перед собой. Все то, чем жили раньше, те формы времяпрепровождения, которые были люди раньше, они уступают. Малга: «Генени мивиотам мерц цафон» — «Вот я привожу их из земли северной». «Шишам гэм яхад, вэйн хасарим ракши и виям лимкумам» — «Что там, в северных странах, евреи находятся вместе, их нужно только организованно перевести». Черта оседлости. «Векибацтим мерхаты эрец, шэгэм мифузарим шам бэйн гаамим» — «И соберу я их из разных концов земли, где они разбросаны среди народов». Еще раз, в черте оседлости они, евреи, находятся в собранном виде, на севере, поэтому их Всевышний переведет, а остальных он будет собирать из разных концов, куда они попали. Обратите внимание, просто пророк Ирмияху как бы предвидел географию Израиля периода возвращения. Причем мы там явно фигурируем в качестве северной страны. То есть просто вполне конкретно. Зоха: «Тогда исполнится видение о будущем мире пророка Исаии», то, что сказал пророк Исаия в 11 главе: «Ло иру ве ло ишхиту бехоль гар кодши, ки малах арец деа эт ашем, ки маем льям михасим». — «Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Бога, как море полно водой». Обратите внимание, на святой горе, наконец, жители перестанут губить, перестанут грешить, перестанут вести такой бредовый, пустой образ жизни, как, к сожалению, сегодня многие, попавшие без должной, надлежащей мотивации в землю Израиля, там проживают, совершенно не ощущая особенности этой земли. «Аза тисмах бетула бемахоль» — «Тогда возрадуется девица в танце». Возникает вопрос, действительно ли окончательное избавление должно быть выражено девичьими танцами? Является ли это как бы такой основной критерий, который показывает о том, что вот такие великие события произошли? Что это за девичий танец? Писиктер Абати обращает внимание на первое слово этой фразы — «аз тисмах» — «тогда возрадуется». Что значит «тогда возрадуется»? Говорит Писиктер Абати: «А пасука зе неймар кенегед ямот ха-машиах» — «Этот пасук исполнится только во времена Машиах». «Аз» — слово «аз», оно означает, что пока мы еще не поняли, о чем идет речь, но когда мы поймем, вот оно, то, о чем мы будем сейчас говорить, оно исполнится только в конце дней, при приходе Машиаха. Это означает, что сегодня радости этой нет. Даже когда сегодня пытаются девицы или не девицы танцевать и вести хороводы и прочее, и у них ощущение, что все так замечательно и так все весело и прекрасно, на самом деле это просто полная скукота и полный ужас, когда они лишь пытаются сами себя убедить в том, что все хорошо. «Сефер по ним яфот» — что значит «бемахоль» в танце, как мы перевели пока. «Шеним хэлу аванутэй гэм бэходы шэлул, шэги мазаль бэтула» — что на самом деле «махоль» происходит от слова «михила» — «прощение». Про танцы здесь вообще никто не говорил. И что грехи им будут прощены в месяц Элул, знак зодиака которого — девственница. возрадуется девственница в танце, имеется в виду, танец существует, так, это тоже правильный перевод, это тоже правильное понимание стиха. Тем не менее, возрадуется девственница, имеется в виду знак зодиака Бетула, девственница, который соответствует месяцу Илул, который перед Рош ха-Шана, время подготовки, время тшувы, и тогда нимхилу авонот эвем, будут прощены от слова махоль, будут прощены грехи. Когда грех будет прощен, а грех может быть прощен, когда человек исправит себя. Человек исправить себя может лишь до какой-то мере благодаря своим стараниям. Ему нужна также какая-то помощь от Всевышнего. Эта помощь может быть тогда, когда вот уже мы будем приближаться к концу дней и к завершению исторического процесса. Кухелет Яков. Нирали ли яхес махоль эль габина, шешам губхинат мхилат авон. Кажется мне, что слово «махоль» необходимо отнести к постижению, ибо там находится корень прощения греха. То есть грех может быть прощен тогда, когда есть постижение. Иудаизм обращен к лицам, обладающим способностью постижения, к необучаемым иудаизм не сильно обращен, они просто не смогут здесь существенно продвинуться. Радак. Эрех гасимха их еютер мерех ягон шагаялах эмераз. Величина радости будет больше, чем величина горести, в которую они пребывали сейчас. То есть наше пребывание сейчас – это горесть. И радость будет больше, чем эта горесть. То есть мы как бы ниже нуля так существенно находимся, и по амплитуде радость будет намного выше. Так сказал Господь. Слышится голос в Раме, вопль и горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих, не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало их. Коль барама нишма, плач Рахель, от которого разверзаются небеса, Рахель, наша праматерь, плачет по поводу изгнания ее потомков. В Торе, в книге Берешит, глава 48, сказано следующее. Когда Яков Авину приближается к смерти и дает последнее наставление и благословение своим потомкам, он произносит некоторые слова, которые на протяжении многих лет я лично считал определенным извинением перед Юсефом и оправдыванием, а именно, что он говорит. Он просит Юсефа похоронить его где? Он просит Юсефа похоронить его в пещере Махпела в земле Израиля, вывести его из Египта. При этом мать Юсефа он похоронил не в пещере Махпела, а в Бейт-Лехеме по дороге. И фраза звучит так. «А я при переходе моем из Падана умерла у меня Рахель в земле Кананской на дороге, не доходя немного до Ефраты. Я похоронил ее там, на дороге в Ефрату, он же Бейт-Лехем». То есть на территории будущего колена Иуды хоронит Якова Вину Рахель. И просит его самого похоронить все-таки в пещере Махпела. Я на протяжении многих лет считал, что речь здесь идет на самом деле о определенном извинении перед своим сыном. Мать твою я не похоронил где надо, а меня похорони там, где надо. Комментаторы называют это великой тайной замысла захоронения Рахели. Великая тайна замысла. Раши. На книгу пророка Ирмияху. Рахель мивакаль бане, Рахель оплакивает сыновей своих. Мидраш Агада, Раша приводит Мидраш. Амар, шегалху авот веймарот, лефаес это кодеш берегу, аль шегемид минаше дмут берихаль, вло нит паес. Нихнеса Рахель амра лифанав рибуно шель улам, рахамей ми мирубим рахамеху рахамей басар ведам, гавомер рахамеха мирубим. «Вегало они их насти царати бетох бейти, Шеколь Авуда Шавад Яков эт Ави Луавад Эла Бишвили. Кшебатя леканес лехупа гихнису эт ахути вело дай шешатакти. Еле шемасарти ла симаним афата им гихнису банеха царатха бевейтеха штоклагем амарла яфела мат цнегория еш схарле полотех вишаву баним дагвулам. Драша рассказывает, что когда царь Менаше поместил идол в Иерусалимском храме, тогда запечатался декрет об изгнании еврейского народа и разрушении храма. Храм, в который поместили идола, существовать больше не мог. Близость с Богом там была нарушена. И тогда, рассказывает Мидраш, что наши праотцы, их души, поднялись перед Всевышним для того, чтобы защитить еврейский народ. И Всевышний каждому дал ответ, что тот грех, который произошел, тот сбой, который произошел, он столь существенен, что прощением быть не может, им нечего было ответить. Единственной, кто смогла ответить, была Рахель. Нихнеса Рахель. Пришла Рахель и сказала: «Рибуно шель олам, хозяин мира, чье милосердие больше, милосердие твое или милосердие плоти и крови?» Напрашивается ответ: «Милосердие твое больше. Но вот я сестру свою поместила в дом мой, ибо Яков работал на отца моего не иначе, как для того, чтобы жениться на мне. И когда обманули его и подготавливали мою сестру вместо меня, чтобы его обмануть, я промолчала, и более того, я выдала ей тот пароль, который был ей дан для того, чтобы Лаван не мог обмануть Якова, с тем, чтобы сестра ее не оказалась опозорена. Рахель выдала ей этот тайный код. В результате как бы уступила все, что у нее было. Отвечает Всевышний: будет награда за поступки твои». Плач Рахели. Тайна великого замысла. Сифтей Коэн. Альпига дебур каврашам. Яков Авину похоронил Рахель там на основании речения, которое было дано Всевышним, на основании глубокого замысла, чтобы была помощь от нее потомкам ее, когда Невузрадан, военачальник Навуходоносора, будет изгонять их из Иудеи, и они по дороге в Вавилон пройдут мимо ее могилы. Илкут Шимони. Мара Яков Авину ликворет Рахель бедерех Эфрат, элы цафа, шегаглуйот атидот лавор шам, шедге мевакешет элехем рахамим. Яков Авину, почему он похоронил Рахель на дороге в Эфрат? Обратите внимание, в Торе написано «на дороге в Эфрат». Почему дорога упомянута? Она должна была быть на дороге. На дороге в Эфрат она была похоронена. Но видел Яков, что изгнанники в дальнейшем пройдут там, и тогда Рахель будет просить о них милосердия. Могила Рахели находится сегодня неподалеку от Бетлехема, города, который был великим городом в Иудее, сегодня превратился в арабский город. И государство Израиля эту могилу отделило большими стенами, это стоило много миллионов долларов. Целый коридор, который ведет внутрь Бейт-Лехема, на границе Бейт-Лехема, для того, чтобы евреи имели возможность подойти к этой могиле. Мидраш Раба. Мияд нитгелгелу рахамав шель акодеш баруху, ваамар бишвиль рахеля не махзир эт Исраэль мекумам. Мидраш Раба, сразу же раскрылось милосердие Всевышнего, и он сказал, что ради Рахели я верну еврейский народ на их место. Кэлит Яков. Коль берама нишма, рамаги пхината бина. Что значит? Голос на высоте слышен. Высота – это уровень постижения, который был у Рахели. В самом конце книги про Ирмияху мы увидим, что когда Навузрадан погонит изгнанников, то про Ирмияху будет сопровождать их до могилы Рахели. И там он оставит их и вернется к Гидали бен Ахикаму. Пророк Ирмияху остается навсегда в земле Израиля. пока его силы не сгоняют в Египет. Коль Берама Нишма, плач слышится на высоте. Это плач изгнанников, когда они проходили мимо гробницы Рахель и поняли, насколько они заблуждались, и когда пророк Ирмияху оставляет их. Об этом они плачут. Сейчас они ищут смерти пророка Ирмияху, обвиняют его, помещают его в тюрьму. Тогда они будут плакать. Но это будет лишь тогда. Ответ Всевышнего на плач Рахель. Так сказал Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за дела твои, сказал Господь, и возвратятся они из вражьей страны, и есть надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои. Будет спасение, будет возвращение. Паним Яфот. Маник улех мебехи, удержи голос твой от плача, леатид бебният Бейт Мигдашейну. Речь идет лишь о будущем, тогда, когда храм наш будет построен. Зогар. Коль зман де Исраэль бегалутам, игими вака алайгу. Все время, пока Израиль находится в галуте, она оплакивает их. То есть не то, что Рахель немного поплакала, пока они мимо проходили, после этого остановилась. Зогар говорит, что вся наша жизнь сегодня, со всеми нашими радостями и достижениями, происходит в сопровождении плача Рахель. Рахель продолжает плакать до сих пор. До сегодняшнего дня. Причем не просто плакать, а ее плач разверзает небеса. Плач о нашем состоянии сегодня, о состоянии греха, в котором мы пребываем сегодня. А нам порой кажется, что все в целом терпимо и нормально. И мы боремся против антисемитизма, которые сами создали в определенной мере. Плач Рахель проложил путь к четырем изгнаниям и окончательному избавлению. Неясно, как бы сложилась еврейская история без тайны, без великой тайны захоронения Рахеля возле Эфраты. Что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать сегодня? 20 стих. Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу. Путь, по которому ты шла в изгнание, вернись, Дева Израилева, вернись в города свои. Не очень хороший перевод. Не приметы нужно поставить, а указатели. Давайте сделаем другой перевод. Поставь, помести себе указатели, расставь вехи, примечай дорогу, вернись, девственница Израиля, не дева, а девственница. В города свои. Для того, чтобы вернуться в города свои, нужно вернуться в состояние девственности. От греха, от блуда, от разврата, от бреда, от серости, от тупости. Яцы вилах циюним, указатели пути к возвращению помести для себя. Что это за указатели? Что нам сегодня нужно делать? Что это за указатели? Раши. Бедаркей авотеха готовим. Пути працев твои правильные, хорошие. Надо нам учиться у наших працев, как они себя вели. Надо учиться у образа великих. Абарбанель. Леот аль едыхем велотутафот бейненыхем. Абарбанель приводит строчку Ишма на это место в Танахе, говоря: помести указатели на руку в качестве знака и в качестве указателя между глазами твоими, то есть тфилин. Тфилин не в том смысле, что просто тупо и бездумно тфилин во время утренней молитвы на себя одень, а в том смысле, чтобы то, что сказано в тфилин, о единстве Бога, это великая тайна, которая сказана в этих двух отрывках в тфилин, она была бы у тебя на руке, против твоего сердца, ибо одевается тфилин на руку так, что это приходит против его сердца, чтобы это было у тебя между глазами, там, где находится мозг, чтобы твой мозг, твои глаза, твоя рука и твое сердце, тфилин, что есть знак завета между Богом и человеком, были охвачены. Это те указатели, которые должны проложить тебе путь к земле Израиля. Это тема нашей лекции об окончательном избавлении Израиля в конце дней. В те дни не будут больше говорить, когда произойдет приход Машиаха, и слава Всевышнего раскроется. В те дни не будут больше говорить, отцы ели незрелый плод, а у детей на зубах оскомина. Каждый будет умирать за вину свою, у каждого, кто будет есть незрелый плод, у каждого, кто будет на зубах оскомина. Путь избавления от греха, отказ от недозрелых фруктов. Так получается. Доктор Мляв однозначно говорит, что путь избавления от греха, отказ от недозрелых фруктов. Надо только эту концепцию понять немножко глубже. Ликутей Алахот. Икара хедгу шелукея давар бло и то. Суть греха заключается в том, что человек берет предмет преждевременно. В этом суть греха. Убымет и каргаэт. Но на самом деле настоящее время, суть настоящего времени, ларасиг там готов гамити рак латид лаво. Настоящий период времени – это постичь вкус и добро истинное в конце дней. Вашрей миши мамтин умитапе кальтавато. И счастлив тот, кто ждет и борется со своими страстями, которые его захлестывают. Коль имею ламазе, все дни его проживания в этом мире. Высутема и навы, закрывает глаза свои, мехизьо дегай алма, от всевозможных низменных соблазнов этого мира, легамри, совершенно, умамтин литова нецхи, и ожидает добра вечного. Попросту говоря, счастлив тот человек, который на бред и сбой этого мира меньше обращает внимания, меньше от его захлестывает и в свои сети затягивает, и он не преждевременно получает от недозрелых фруктов удовольствие, за что потом у него оскомина, где во рту. Рот, его основное свойство – это речь. Это влияет на его речь, это влияет на его молитву, когда таким дефективным ртом человек произносит слова молитвы или что-то говорит, или что-то формулирует, то результат получается печальный. Итак, отказ от недозрелых фруктов, говорит пророк Ирмияху, это путь избавления от греха. Что будет тогда? 30 стих. «Вот наступают дни, — сказал Господь, — когда с домом Израиля и с домом Иуды я заключу новый завет». Брит Хадаша, Новый Завет. Так написано. Новый Завет. Удивительно только одно, почему христиане особенно не ссылаются на этот пасук, для того, чтобы сказать, пророк Ирмияху говорит, что вы, евреи, грешили. То, что христиане говорят, да? Что вы, евреи, грешили, Бог вас изгнал. До сих пор все верно, да? Вы недостойны были связи с Богом. Бог дал Новый Завет. И вот мы, типа, в этот Новый Завет вот так вот как бы вписались определенным образом. То, что утверждают христиане. Но почему-то этот стих, который вроде как в самом нужном месте, как раз о чем-то, что можно попытаться трактовать таким образом, говорит, они почему-то особенно не используют. На самом деле, раньше попытались использовать в самом начале христианства, но очень быстро поняли, что это просто обман, и вынуждены были отказаться от использования этого стиха. Им было очевидно, что это полный подлог. Почему? Но если мы прочтем сами еще 4 стиха за ним, то нам станет сразу понятно. Только внимательно прочтем. «Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку». Пока вроде все так получается гладенько. «Чтобы вывести их из земли египетской. Не такой завет мой, который они нарушили, несмотря на то, что я был им владыку и сказал Господь». Вот не такой завет, как раз наоборот, вот не такой, как Ветхий Завет, а вот Новый Завет будет не такой, как Ветхий Завет. Вот то, что мы прочли до сих пор. Продолжаю. «А такой завет, как заключу я с домом Израилевым, после тех дней, — сказал Господь, — вложу я Тору мою в глубину души их, и в сердце их впишу я его, и буду я им Богом». Еще раз, о ком идет речь? Речь идет о народе Израиля. Что будет завет, который будет вложен им в сердца. То есть еще раз, кто будет участником этого завета, только еврейский народ, как и до этого сказано, что никогда Всевышний не заменит нас на другой народ. Агават улам аравтих, любовью вечную, в этой же главе сказано, я возлюбил вас. И это однозначно все комментаторы отмечают, что Всевышний пообещал, что никогда не заменит нас ни на какие другие народы. Прямо в нашей главе сказано, не то чтобы в другой, даже совсем даже в нашей. И не будет больше каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познайте Господа, ибо все они от мала до велика будут знать меня. То есть что произойдет в тот момент? Раскроется единство Всевышнего, так что уже не нужно будет учителя. Всем все будет и так понятно, учителя уже будут не нужны. То есть произойдет какое-то изменение в этом мире. То есть этот новый завет, он будет касаться нового типа человека и новой реальности. Эта реальность называется конец дней, приход Машиаха. А христианство с их концепции прихода Машиаха, когда уже учителя не нужны, явно сюда не вписывается никаким образом. «Потому что прощу я вину их и не буду больше помнить греха их, так сказал Господь, который дает солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который волнует море, что бушуют воды его, Господь Саваот имя его. Так же, как не исчезнут передо мной законы эти, сказал Господь, так и семя Израилева никогда не перестанут быть народом передо мной». Значит, передо мной, наверное, означает лифанай, это передо мной, в смысле, вот, ну, как бы первым народом, народом избранным, народом особым. Христианство попыталось, из контекста вырвали, еврейские мудрецы во время споров и диспутов с христианами быстро назад контекст вернули, с тех пор христианство про Новый Завет. Это единственное место в Танахе, где фигурирует концепция Новый Завет. С тех пор христиане про Новый Завет в Танахе не ссылаются. Итак, еще раз подведем короткий итог тому, что мы сейчас вот прочли по поводу Нового Завета. Новый Завет касается только народа Старого Завета. Больше никакого народа он не касается. Это вот написано просто без комментариев и без анализа. Эти слова про Ирмияу, как и все остальные, касаются и релевантны только для еврейского народа. Народ Завета, Новый Завет, не завет с другим народом вместо народа, связавшего свое существование с учением Бога Живого и Его волей. Новый Завет, завет с еврейским народом, которые станут другими, когда изменится сама реалия. И об этом сказано на самом деле в Торе, в книге Вайкра, что действительно наступит время, когда изменится природа человека, и тогда будет Новый Завет. Сказано об этом даже в Торе. Но не совсем так явно, как в книге про Ирмияу. Написано так. Вайкра, глава 26. «Упаните алехем, вегефрейте этхем, вегербейте этхем, вегакимути отбрити этхем. И я обращусь к вам, и расположу вас, и размножу вас, и восстановлю завет мой с вами». О чем идет речь? Вайкра 26. Это самый конец книги Вайкра, который говорит о наказании, о катастрофе, которая произойдет, когда еврейский народ оставит Тору. «Тогда я, еще раз читаем более внимательно, и обращусь к вам, и расположу вас, и размножу вас». Зачем надо говорить «размножать»? После катастрофы. «И восстановлю я завет с вами, который вы попрали». Так Раша объясняет это место в Торе. «Верхакимуте отбрити итхэм, и восстановлю я завет мой с вами». Брит хадаша. Брит хадаша, новый завет. «Локе брит ришуна шерафартем ота». «Эла брит хадаша шелотуфар». Не как старый завет, который вы нарушили, а новый завет, который не будет нарушен, потому что он касается нового типа человека, человека, который живет в период, когда исправлен грех Адама. Абрабанель, речь идет не о новой Торе, а о новом принятии человеком нового типа. Ликутей Алахот, речь идет о раскрытии тайн Торы в конце дней после исправления греха Адама. Пророчество про Ирмияу об окончательном избавлении народа Завета в конце дней. «Од эвнех ванивнет, еще я построю тебя, и ты будешь отстроена, девственница Израиля». Речь идет о слове «од», «еще». То есть перед разрушением первого храма пророк Ирмияу говорит о строительстве второго храма, его разрушении. «Од эвнет, и еще будет построен храм, который будет вечный, на который будет распространяться Брит Хадаша, Новый Завет. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Из ваших слов складывается такое вот впечатление, что мы не можем сегодня радоваться жизни, а должны оплакивать наше существование. Но ведь, в общем-то, радость нам тоже дана от Господа. В чем здесь противоречие?
В качестве книги, которая в первую очередь определяет жизнь еврея, является Шульхан Арух. В Шульхан Арухе сказано так, что когда наступает месяц Адар, мы должны приумножить радость. Когда наступает месяц Ав, мы должны приуменьшить радость. Это означает, что во все промежуточное время между Адар и Ав мы должны жить в состоянии радости. Как это сочетается с тем, что мы учили по поводу плача Рахель? Конечно же, можно сказать, что пророк Ирмияху обращался к людям перед изгнанием с тем, чтобы их как раз надоумить и направить, и показать. С другой стороны, суть этой главы – это пророчество об утешении изгнанникам. И он их явно этим хотел утешить. Ну, конечно, можно сказать, что он их утешил, это так и является, он их утешил тем, что Рахель оплакивает их, и тем, что плач Рахели разверзает небеса и поднимается до престола славы Всевышнего. То есть Рахель является таким человеком, плач которой Всевышний слышит. Может быть, кто-то будет плакать, но Всевышний просто выключит все проходы туда, потому что плач такого человека выше, чем на 2 метра над землей, не поднимается вообще и просто не слышит. Рахель нас оплакивает, определенным образом является наша защита. Тем не менее, суть все-таки следующая. В этом мире иудаизм не учит нас, что мы должны заниматься самоучижением, и мы должны быть в состоянии депрессии. Мы должны понимать, что мы находимся в состоянии разрушенного храма, и концептуально мы находимся в состоянии траура в разрушенном храме. Тем не менее, нашей жизнью, нашим стремлением, нашим служением мы должны стремиться вот эту близость между Богом и человеком вернуть. Это возможно только в состоянии радости, не в состоянии веселья, низменного, опустошенного, неподнятого, а в состоянии, когда от нашего служения в очень тяжелых условиях, без земли Израиля, без связи с Богом, без божественного присутствия, мы все-таки достигаем какой-то радости, когда мы видим, как Бог улыбается нашим поступкам. Жить радостно имеется в виду, иметь внутреннее удовлетворение, и порой Бог внешне покажет тебе свою улыбку о том, что в таком состоянии, в котором мы находимся сегодня, которое, безусловно, является состоянием греха и сбоя, Бог, тем не менее, улыбается тебе. Это и есть та радость, в которой мы должны жить между Адаром и месяцем Ав.